записывали. Перед тем, как мы перейдем к следующей копии, поднимите, пожалуйста, вот этот график еще раз и посмотрите на него, эту схему. Я хотел бы сказать заключительные слова, очень важные. Посмотрите вот на него. Вот эта прогрессия, которая идет вниз, ступеньки. Мы должны быть очень осторожны с этим, потому что это реальные вещи, которые будут происходить с человеком, который не прощает. Мы просто, если будем держать непрощение в себе через некоторое время, мы сами удивимся, что мы будем на самом деле вести себя совершенно неподобающим нам образом, так как мы не вели себя раньше. Вот это то, насколько разрушительно непрощение. It allowed demons to open more and more. Говорит, я еще даже не доходил до действия бесов в этой области. Потому что есть человеческий гнев, злость. И есть демонический гнев. И чем больше мы сидим в человеческом гневе, Сатана, он начинает использовать нас и расширять свои возможности в нас, и этот человеческий гнев, он приходит уже в демонический. То есть мы просто тогда, получается, что мы становимся инструментом сатаны. Понимаете? А другая вещь, вот в этом квадратике красном, который внизу, есть очень много непонимания, что такое на самом деле прощение от людей. Потому что когда я рос в церкви, мне часто говорили, что ты должен простить, что ты должен воссоединить, восстановить полностью отношения и любить этого человека. То есть, как бы опять хорошими друзьями сошлись и стали дружить. И эту концепцию, люди, которые продвигали эту концепцию прощения, они никогда не встречались с теми людьми, которые пострадали от насильников или убийц или еще кого-то. И потому что есть такие люди, которые, с которыми ты просто никогда не сможешь быть друзьями. Потому что они просто будут ранить тебя опять. То есть прощение – это не то, чтобы поменять сердце какого-то другого человека, это чтобы поменять сердце твое. И это нужно прежде всего тебе для того, чтобы та злость и те вещи, которые в других людях, они не привели тебя к полному отчаянию вот по этой лестнице вниз. И просто быстренько просмотрите в этом квадратике, что написано. Первое, прощение это. Это не извинение поведения. Например, если человек солгал тебе, если кто-то тебя там унизил, они за это ответят, и они за это подотчетны и будут отвечать перед Богом. И они должны ответить за то, что они сделали. Но Но это не удерживает тебя от того, чтобы ты простил и двигался дальше. Многие люди говорят, что я прощаю, и я как бы их поведение, ну как бы оправдываю, извиняю. Ты только прощаешь человека. Поведение его ты берешь, то, что они сделали, ты отдаешь это Иисусу Христу. Вторая вещь. Ты не оправдываешь его поведение, человека этого. Например, ну, он так это сделал плохо, потому что у него был плохой день. И, может быть, это и правда на самом деле. Но независимо от того, какое это было поведение, в зависимости от того, они все равно отвечают за свое поведение, должны отвечать за свое поведение. Опять, ты прощаешь человека, чтобы ты мог остаться вот на этом графике и шел вверх, и чтобы ты не шел вниз, то есть ты прощаешь. И третье, прощение – это не отрицание поведения. И это, наверное, очень как бы распространено для всех нас. Мы пытаемся, что мы делаем, мы отрицаем, что это вообще случилось, такое поведение. И как бы, ну, отрицаем, отпускаем. Да, и вы просто как бы закрываете на это глаза и держите от своего разума на безопасное расстояние. Но если ты с этим не разбираешься, оно будет продолжать охотиться за тобой. Что происходит? Ты становишься очень быстро раздражительным человеком. И ты находишь себя, что твоя реакция просто невозможна, ты реагируешь обостренно. То есть не нужно это отрицать. Мы просто говорим, я прощаю этого человека. И это отдаю Богу. Следующее, прощение – это не примирение со злоумышленником. Конечно же, Божье сердце, оно такое, чтобы мы простили и примирились. Но некоторые люди, они настолько демонически одержимы, что нету никакого шанса с ними как-то вообще примириться когда-то. И, может быть, ну, на каком-то моменте, может быть. Ну, и ты, конечно же, не хочешь быть другом там с насильником, если он до сих пор остается насильником. Ты должен простить человека, чтобы ты мог двигаться дальше. Необходимость жертвовать справедливостью и последствиями. Прощение – это не значит, что эти люди, они не должны понести какие-то последствия за их поступки, за их поведение. Они совершили, например, преступление, и ты пострадал. Если они что-то своровали от тебя, и если они как-то тебе применили силу, что-то сделали, они должны отвечать за это. Но чтобы твоя жизнь двигалась дальше, ты должен простить человека и позволить Богу позаботиться о их, о их вот этом неправильном поведении. То есть прощение – это больше, чтобы то, что оно должно произойти с нами. Потому что мы никуда в жизни не двинемся, если мы будем оставаться ранеными. То есть это нужно для того, чтобы высвободить то зло, которое нацелено на нас. И опять мы прощаем человека. Бог любит этого человека, но он ненавидит грех, который он совершил. И в Писании сказано, когда мы еще были грешниками, он умер за нас, и он не смотрел, что мы грешники. Она мне напоминает просто еще одну такую вещь. А также о том, что мы должны благословлять тех, кто преследует нас и кто поносит нас. Я всегда, у меня с этим проблема. Как мне благословлять зло? Как мне благословлять? Не только прощать, но благословлять. То есть вы должны помнить, опять-таки, вы должны помнить, что мы благословляем не вот это зло, которое человек совершил, а благословляем этого человека, личность эту. То есть мы просим Бога, чтобы Он принес свои намерения по отношению к этому человеку. Чтобы он получил Иисуса Христа, получил познание о Нем, спасение. Чтобы он также пришел в полноту предназначения Божьего для его жизни. То есть ты любишь человека, но ненавидишь грех. Вот это Божий путь. Понимаете? How be with persecution of Christians in the Middle East? Кто-то слышал такой Ричард Вумбрандт, он преследуемый? I know about him. В Румынии был такой евангелист, который был очень сильно преследуем в советские времена. У них в их организации есть такой календарь, каждый день молитва. Они просто ставят имена людей, которые под преследованием, чтобы молились за них. Если вы пришли с Украины, с России, приехали сюда. Коммунизм — это есть идея сатаны. Социализм — одна вещь, но коммунизм, они просто забирают имя Бога со всего. И просто наполняет все равно это сатанинским влиянием. Как? In Middle East, where is a Christian community very small and they are under persecution of the of the Muslim people and how спасибо, что напомнили, как бы, почему я сказал о коммунизме. Сейчас, как бы, наибольшие удары идут от радикального ислама по христианству. Это современная проблема. Но мы должны продолжать оставаться светом мира. И я продолжаю читать свидетельства, и я не знаю, насколько бы я выдержал и оставался таким сильным, как те люди, которые остаются верны и сильны Богу. Но то, что мы видим, Бог, Он все равно имеет дизайн для человечества. И сатана, он делает все, чтобы эти планы предотвратить. И сейчас царство сатаны, оно в исламе. И ихняя цель просто контролировать этот мир. Это же есть и цель сатаны. И поэтому он использует ислам, чтобы контролировать мир. И коммунизм, он еще не совсем умер, так сказать. То есть сатана использует просто всячески свои злые умыслы. I want to add something. Что мы должны делать в этих ситуациях? Да, мы здесь в безопасном как бы месте находимся, но я сейчас все больше и больше просто вижу свидетельств о том, как мусульмане приходят к Богу тоже. И наша обязанность как церкви просто молиться, делать все, что угодно, чтобы они узнали о Боге. Что мы можем сделать, живя здесь, да, когда там люди гибнут и когда они находятся под преследованием? В Писании сказано: благословляйте врагов своих. И дело в том, что те же коммунисты, которые гнали, да, и половина, и вся наша страна была коммунистической, но тем не менее сейчас очень много верующих людей. Поэтому ничего нет безнадежного и для мусульман тоже. Но если мы будем действительно молиться, чтобы и у них открывались глаза. И очень много свидетельств именно о том, что даже минуя церковь, к людям во сне приходит Бог. В каких-то ситуациях, то есть действительно их сердце меняется полностью, с каменного становится плотяным. I just said that there are a lot of testimonies right now about Muslim people, very cruel, who come to Jesus, who come to God. And God supernaturally came to them during dreams, yes, some events, you know. So they see something, visions, you know. And what we can do living here in safe America, just pray. Just pray what Jesus said, pray for your enemies. That's it.
Okay.
И сейчас мы переходим к следующей теме. Откройте, пожалуйста, отвержение. Вопрос. В Коране разрешено мусульманам врать, что угодно для того, чтобы других людей привести в ислам и в разных ситуациях. То есть, почему эти темы возникают? Они как бы тоже говорят, что у нас внутри сердца, потому что это говорит о том, насколько мы можем прощать врагов и тех, кто убивает и гонит. И это, конечно, вообще даже другой уровень. Ну, давайте мы как бы будем двигаться то, что мы наметили, и следующая тема – rejection, отвержение. We have to finish the rejection, I think, anyway. I can't tell you. You go ahead, you know.
Okay, if I see you falling asleep. But then I...
Да, если я увижу, он говорит, что вы уже падаете сонные, я останавливаюсь.
Okay, then I want it to be relevant to what your needs are.
Я хочу просто быть открытым к тому, что, ну, что именно, какие у вас нужды. Отверженность — это, наверное, самая большая такая эмоция, самое большое влияние на нашу личность вообще, на осознание того, кто мы есть. И такое маленькое, как бы, хочу сейчас вам дать вступление. Насколько отверженность, она влиятельна. Многие из вас уже живут в Соединенных Штатах несколько лет. И вы знаете, например, что одна из социальных проблем в Америке — это расизм. Потому что есть история, когда черные люди, они вышли из рабства, чтобы быть свободными. И страна пережила гражданскую войну, и они получили свободу. И социальная структура, но, да, социальные условия и те условия, в которых они жили, они не стали сразу свободными для них. И такой термин ввелся тогда. Комплекс меньшинства, когда у людей комплекс меньшинства, меньшинств. Слышали вы такого плана выражения или нет? Я думаю, что в Украине у вас много цыган, и вы, например, то вы можете понять, о ком это говорится. То есть меньшинство, национальное меньшинство, цыгане, например. И цыгане, они вообще во всей Восточной Европе находятся. И они меньшинство, их меньшинство. То есть вы можете представить, что если человек, он рожден с черным цветом кожи здесь, в этой стране, или он рожден цыганом, например, в Восточной Европе, на Украине, то он уже чувствует себя как бы не совсем полноценным. И это чувство отверженности, оно проявляется в том, что я как бы, ну, не совсем нормальный, я как бы с дефектом каким-то, я запятнанный, что-то со мной неправильно, я не в порядке. И человек, он на себя надевает просто вот это вот осознание себя вот такой личностью. И вот он видит мир не в полном фокусе, а вот так вот, через вот эти вот очки. И как бы он видит, и он говорит, что вы в порядке, вы окей, а я нет, я не в порядке. То есть мои переживания, те проблемы, через что я пережил, они делают вот видение мира моего вот таким вот образом. И это есть мое осознание личности. А вот твое осознание личности, оно всегда такое же, как Бог о тебе думает? Соответствует ли оно то, что думает Бог о тебе? Not always. Но чья же версия правильная? Его или моя? То, что я себе надумал, или то, что Бог думает обо мне? И это вызов нам. И я хочу вам показать, как самоопределение вот личности, оно формируется. Are Потому что мы позволяем нашему земному экспириенсу, то, как люди к нам говорят, а формулировать то, кто мы есть. Но если мы с вами искуплены, если мы спасены с вами, и мы с вами читаем Библию, то мир, он покажет, Слово Божье, оно покажет, кто мы. Тогда, когда мы с вами искуплены. Но тем не менее, многие из нас, они продолжают носить за собой гарбич, те вещи из прошлого, которые не хотят оставлять, которые до сих пор находятся в нашей памяти. И мы живем вот под этим восприятием. Вот почему мы вовлечены с ЮНИС вот, во внутреннее исцеление людей и консультирование, чтобы помочь людям просто пройти ихнее вот это ложное восприятие себя, неправильное восприятие, и начать принимать Божье мнение о них. И сегодня... И сегодня я хочу пройти через те вещи, которые помогут вам правильно думать о себе, которые помогут правильно влиять как бы на ваше мнение о себе. И потом мы просто сделаем вот это служение с молитвой. Потому что я хочу, чтобы вы перешли от внутреннего своего восприятия, то, что у вас здесь наслоилось, может быть, от дьявола, к восприятию тому, который думает о вас Бог. Окей, готовы ли вы сейчас немножко по-другому взглянуть на себя? Yes. Yes. Ага. Откройте вторую страничку, у вас там дерево нарисовано. Second page with Ствол дерева, он всегда корнями держится в почве, и только на поверхности видны вот эти вот плоды. И когда я смотрю на ваши плоды, например, которые в жизни реальные, в натуральные, да, то я могу сказать, откуда эти плоды берут корни, где корни. То есть есть такая пословица, что от корня к плоду. Если я понаблюдаю за вашим поведением, я могу сказать, в чем корни такого поведения. И в разных, например, каких-то ситуациях. Я могу сказать уже, что же случилось, почему сформировалось вот такое поведение, из-за чего. И сегодня я хочу просто разобрать некоторые вещи, а какие возможности могут быть из-за того, что вот плохие корни, да? Какие плоды приходят? Посмотрите на три коробочки, вот этих три прямоугольника, да, в которых написан текст. То есть это как бы три главных выражения нашего жизненного опыта, в которых мы выражаем вот то, в чем проявляется, откуда это растет, и, в общем, плоды вот три группы основных. Слева вы можете читать. Например, многие люди, у них агрессивное поведение. Они агрессивны. И вот эти агрессивные реакции, в чем они могут проявляться у человека? Отказ от утешения, отвержение других, резкость, жесткость, скептицизм, неверие, агрессивное отношение, ругань, сквернословие, склонность спорить, упрямство, вызывающее поведение, бунт, борьба. Есть ли в вашей жизни примеры таких людей? Может быть, вас самих? И теперь средний вот этот прямоугольник посмотрим, симптомы самоотвержения. Самоотвержение. Невысокое представление о себе, чувство неполноценности, неуверенности, несоответствие требованиям, печаль, огорчение, грусть, самообвинение, самоосуждение, неспособность или отказ общаться, страх перед неудачей, страх перед мнением других, другие страхи, беспокойство, озабоченность, депрессия, негативное отношение, пессимизм, безнадежность, отчаяние. Можете ли вы эти вещи идентифицировать с кем-то или со своей жизнью? Некоторые из вас кивают, да. И это как бы, ну, наиболее распространенные. И третье. Меры противостояния страху перед отвержением. Проявляется борьба, достижение, стремление продемонстрировать себя, соперничество, уход в себя, одиночество, независимость, изоляция, самозащита и так далее. Сконцентрированность на себе, себелюбие, самооправдание, самоправедность, поклонение себе как идолу, критика, осуждение, зависть, ревность, скупость, жалость к себе, гордость, эгоизм, высокомерие, надменность, манипуляция, жадность к обладанию вещами, эмоциональная незрелость, стремление к совершенству во всем. То есть это как бы смешанное такое, как мешок характеристик. So all these things happens when a person afraid to be rejected, right? Ага. То есть это уже плоды как бы человека, который прошел и который прошел отверженность, и вот это плоды, которые вырастают в его жизни. Никто здесь присутствующий, ни один человек, который может сказать, что он не переживал отверженность. Все из нас переживали в том или ином плане. Потому что вот следующее есть на выбор. А может быть, семья ваша, в которой вы родились? А может быть, она принадлежала также к меньшинствам каким-то? Может быть, семья была не совсем как бы успешная семья, дисфункциональная? Может быть, какой-то дефект у человека физический? То есть, может быть, человек, который не может полностью даже функционировать в полноте. И давайте посмотрим на корневую систему. А как происходило зачатие или время зачатия человека? Вы как думаете, может это влиять вообще на дальнейшую жизнь человека? Yes, of course. Вы знаете, есть очень интересные исследования по этой теме. Потому что отверженность, она может быть передана полностью внутриутробно ребенку. И посмотрите, гляньте на следующую страничку, в которой вот много этих прямоугольничков, и там написано первое «зачатие». Нежелательная беременность. То есть эмоциональное состояние матери, которая не хотела этого ребенка, не хочет. И они выделяют определенные гормоны стресса, которые передаются. и они передаются плоду. Плоду передаются. И уже где-то около 6 недель плод уже может чувствовать просто это. И если вы хотите, вы можете прочитать очень интересное исследование. Книга так называется. Она называется следующим образом: «Секретная жизнь нерожденного ребенка». И есть такое, как бы, есть такое определение, которое употребляют. Оно называется токсическая утроба или токсическая матка, да, токсическое чрево. Почему? Потому что настолько стрессового гормона туда выделяется. То есть, когда курит кто-то, то нехватка кислорода. Если мама на наркотиках или алкоголе, это все также влияет. Если она проходит депрессию, это все влияет. И все вот эти вещи, они просто они влияют на плод. И многие дети, они уже приходят в этот мир, который они чувствуют, что этот мир не ждет их, и они как бы не welcome в этом мире. И потом откройте страничку, и номер 2, number 3, третий. Как происходило рождение ребенка? Важно. Я даю вам маленькую информацию, чтобы вы как бы оценили, насколько деликатно и прекрасно вообще Бог творит нас, сотворил нас. Но насколько вещи могут неправильно пойти еще с самого начала, очень-очень рано в жизни младенца, ребенка. И когда мы эти вещи понимаем, мы, наверное, больше можем оценить то, что Бог, Он может все эти вещи просто как бы искупить и очистить из нашей жизни. Посмотрите на номер 3, пожалуйста. Как происходило рождение. И на следующей страничке это номер 2, рождение. Долгие роды, быстрые роды, травмические роды, отказ от ребенка после родов, мать умирает во время родов, проблема с кормлением, отвержение в родителях, предпочтение определенного пола, например, ребенка ожидает одного пола, рождается другой. Физический дефект при рождении, несколько месяцев ребенку не дается имя, например, или ребенок, замена происходит, то есть он приходит в этот мир вместо кого-то, или борьба с наркозом. Это может влиять. И это список вот номер 2 рождения. То есть из этого списка хочу дать один пример. Например, кесарево сечение, кто переживал? Оно ненормально само по себе. Но оно как бы это очень важно, если ребенок родился через кесарево. Когда рождается ребенок через кесарево сечение. То есть даже рождение обычное, оно все равно может оставить след незабываемый в сознании ребенка, хоть он и маленький. Она говорит, что в 50-х годах как бы очень много делали кесарево сечение. То есть она говорит, моя мама была очень любящая, то есть я не чувствовала отверженности. Но я, говорит, проходила через естественные роды и кормила, и все. Окей. This lady on soundboard, she was through C-section. Но говорит, конечно, всюду есть и исключения, но есть общие какие-то вещи. Но один из самых как бы эффектов большой, который влияет на ребенок после кесарева, я просто хочу сказать, какой эффект кесарева. И я хочу дать описание поведения ребенка, который родился через кесарево, и вы просто проследите, подходит ли оно к этому описанию. Такие как бы общие вещи, которые они нашли. То есть у ребенка есть такое, что он как бы не очень расположен к тому, чтобы к нему притрагиваться, чтобы с ним как бы обниматься и так далее. They want or they don't? Touching. То есть у них как бы наоборот очень сильное желание, чтобы к ним прикасались, их обнимали и так далее. Okay, what else, Nelson, except touching? То есть, что общее, то дети, которые рождены через кесарево, очень сильное, как бы сенситивное у них чувство, чтобы их обнимали, притрагивались к ним, прикасались. И, может быть, не каждая мама, она чувствует, что она хочет это делать, но к годам тинейджерским происходит то, что как бы когда к ним прикасаются, оно дает им понимание, что они приняты. И для девочек это может быть опасно, потому что они желают этого прикосновения. И, может быть, слишком рано, не от тех, кто может к ним прикасаться. И это общее такое. То есть я дам просто как бы общие идеи вот про эти корни, которые могут быть. Одна из вещей ключевых, которая в кесаревом сечении, что бэби, оно как бы вытягивается через из матки, и оно не проходит через родовые пути. И когда в родовом канале идет ребенок, то там очень туго, там очень тесно. И когда ребенок проходит через родовой канал, это как бы массажирует ребенка. И это дает ему чувство вот этого прикосновения такого тесного и дает ему чувство принятия. Но когда этого нету, когда ребенка просто разрезают живот и вытягивают этими щипцами, и этого чувства не происходит при рождении. И поэтому у них это чувство, оно потом остается очень-очень долго. И следующее посмотрим. Адаптированный ребенок, приемный ребенок. Я не буду сильно говорить о приемных детях. Но вы, люди с Украины, с России, может быть, действительно признательны Вы знаете именно, что очень много в ваших странах детей, которые не имеют этого материнской заботы и любви. Я не хочу идти дальше, но вот эти вот две странички, они могут вам объяснить эти корни, и на следующей странице как бы дается их расшифровка. И да, вы можете как бы больше здесь прочитать об этом. Can we read at least rejection from the family side, because it's important, everybody has family, and you know, it will, you know, concern to everybody. Давайте мы прочитаем вот отвержение со стороны семьи, да, то есть может быть корень в этом плане и в чем оно проявляется просто. То есть отверженность может быть посажена, когда члены семьи дают прозвища, когда идет постоянная критика, когда у человека проблемы с речью, трудности, связанные с эмиграцией, когда жестокие недобрые родители, когда в семье лицеприятие, когда родители несчастливы, любые зависимости в семье, стыд, страх, разоблачение, когда позорят из-за религиозных убеждений или уголовного осуждения, когда в семье безработица, увольнение, когда в семье разлучение, развод, разорвана помолвка, когда в семье недостаток любви, когда в семье финансовое бедствие, когда в семье насилие, физическое, сексуальное, эмоциональное над психикой, когда в семье не считают себя привлекательным, когда плохое обращение со стороны приемных родителей, родители не проявляют никакого интереса к достижениям и развитию ребенка, когда в семье неверность, во время эвакуации, переезда из-за войны, социальных или экономических условий может возникнуть отверженность. Окей. То есть мы можем видеть, что многие семьи именно они как бы не функционируют как надо. И даже если здоровая семья, то вещи могут пойти неправильно. Может быть, потеря работы, потеря супруга, если нужно там переезжать, например, если ребенка со школы как бы забирают, меняют школу. То есть у нас ни у кого нет такого идеального, прямо идеальной ситуации, чтобы мы там расцветали. Но я хочу показать как бы самые общие такие попытки самолечения, как мы справляемся с отверженностью сами, пытаемся справиться, как люди справляются. I started here, so yeah. No, it's not questions. Yeah, go ahead. It's self-treatment, yeah? Okay. So can I read it? Or... Mm-hmm. I have here, number one. Number two. Yeah, one, two, three.
Okay, the way most people then deal with that deep longing, that loneliness.
И вот как многие люди, они справляются с этой внутренним этим одиночеством, с этой внутренней неполнотой, с отверженностью. То есть самое первое, наиболее распространенное, как люди пытаются с этим справиться, алкоголь, заглушить это. То есть это как бы замертвляет на какое-то время, оно притупляет твою боль. Или наркотики. Оно забирает просто как бы эту боль. То есть прелюбодеяние, или человек много кушает. То есть это все на каким-то образом пустоту, которая в нас есть, оно пытается заглушить. Или второе, это меры самозащиты. Это как бы человек самозащищается таким образом от отверженности. Мы пытаемся чем-то занять себя и найти, как бы, спрятаться в чем-то. Например, человек, он становится таким книжным червем, да, то есть он погружается в книги, как в другой виртуальный мир, изолирует себя и говорит, что он чем-то занят, работает, и чтобы все, как бы, было хорошо. Может быть трудоголиком, но на самом деле внутри он очень одинок и изолирован. Номер три, когда у человека поврежденные эмоции. То есть это люди, которые очень чувствительны, они эмоциональны, они постоянно проявляют незрелость, пытаются притворяться, что ничего не происходит. Кто-то может на них посмотреть неправильно, и это их уже как бы, ну, раздражает, и это их обижает, кто-то, то есть они придираются ко всему. Или же происходит, что они очень как бы такие бунтовские натуры, и они любят соревноваться, любят быть первыми. Опять-таки, чтобы скомпенсировать вот это вот одиночество и пустоту внутреннюю. И они говорят, я могу доказать, что я лучше или лучшая. То есть это опять-таки путь компенсации вот этой вот пустоты. То есть внутри он не чувствует себя достойным, не чувствует себя ценным. Но человек пытается доказать, что он достоин чего-то. И это все примеры. То есть это все вещи, когда люди пытаются заниматься этим самолечением и заполнить пустоту вот этой отверженности другими вещами разными. Но есть правильные методы лечения отвержения. Правильные. То есть правильные методы лечения, которые мы должны применять. Номер один. У вас там обрезано просто, напишите себя, что номер один, и дальше идет список из слов, напишите, что вы должны принять, что ваш отец любит вас. Или вернее, познать отца. Потому что мы можем принимать разную информацию от мира, который нас окружает. То есть, если мы будем принимать информацию от этого мира, мы все равно можем прийти рано или поздно к заключению, что мы никак не можем найти места там, то есть мы не приняты им. А есть среди вас люди, которые работают с компьютерами? То есть иногда компьютер нужно репрограммировать, перезагрузить. То есть процесс исцеления при отверженности, он точно так же. Человеку нужна перезагрузка. И самое лучшее место, когда нужно перепрограммирование, это когда мы соприкасаемся с нашим Небесным Отцом. И номер один, Он же есть наш Целитель. И это лживое просто восприятие, это лживое... восприятие того, что нам было сказано, то Бог, Он может принести исцеление на все это. Писание говорит, познайте истину, истина сделает вас свободными. И я поставил здесь некоторые места из Писания. Что нужно сделать, чтобы нам действительно понять, что наш Отец, познать Отца, нам нужно медитировать на них и читать их. И второе, само Божье Слово, оно вдохновляет, и в нем мы можем находить утешение и мир. И одна из книг в Библии, которая действительно она ободряет и дает вдохновение, это книга Псалмов. И Давид, он пережил многие ситуации, и он просто говорит, может говорить за каждого человека. Но обратите внимание на 42-й и 43-й Псалом особенно. Два этих псалма – это те ситуации, когда Давид говорит от такой раны в своей душе. И он говорит, почему ты печалишься, душа? Почему ты так унываешь, душа моя? И он как бы это все переводит в духовную реальность. И он говорит, что мое доверие в Боге. И он вспоминает, как Бог его восстановил, как Бог его спас. И когда мы читаем истории Давида и другие вдохновляющие нас истории, мы таким образом как бы репрограммируем себя, перезагружаем себя. И следующее, значит, Бог говорит наши дни через слово, дух, молитву, обстоятельства, присутствие, отсутствие мира, совет других людей. Следующее, вы слушаете ли вы Бога? И это вопрос вот был от Игоря, как вы слышите Бога? Потому что Бог, Он постоянно говорит к нам. На самом деле, многие из нас, они просто не нажимают на паузу и не выслушивают его. Слышали вы такой термин, который называется непрестанная молитва? Но это непрестанная молитва, извиняюсь, а это тогда, когда ты просто перестаешь говорить, но открываешь себя для того, чтобы Бог, Он говорил в тебя. И это приближает нас к общению с Ним. Это к тому, чтобы мы просто... нашли эту тишину и стали искать Его лица и проводили время в Его присутствии, познавали, кто Он. Марк Верклот такой человек, он учил класс, чтобы о том, как слышать голос Бога. Мы находимся в нашей церкви, и мы ведем пророческое служение в церкви. Особенно юнис, то есть мы тренируем людей в команде, чтобы слышать голос Бога. Как слышать? Как это произносить, как записывать? И в пророческом служении ты также слушаешь для кого-то другого. И ты просишь, например, Бога услышать слово для Елены или для кого-то другого. И я слышу, например, как Бог говорит тебе, что Он любит тебя с нескончаемой любовью. И даже когда ты чувствуешь, что Он где-то далеко, Он с тобой рядом, чтобы поддерживать тебя. И когда ты смотришь на песок под твоими ногами, ты увидишь следы моей любви, что я поддерживал тебя. То есть это то, как ты можешь слышать, и потом ты можешь это доносить другим людям. Слово для других людей. Следующая страничка, пожалуйста. Следующая, как служить по отвержению. Потому что несколько как бы путей, которые я хотел бы пройти. Мы это используем для консультирования, для групп и для терапии. И мы сделали тут как бы специально для сегодняшнего вечера это. Okay. Помните, что большая часть исцеления, как физического, так и эмоционального, прогрессирует. Для убеждения обновить ваш разум и стать соответственным его образу. Во-вторых, мы должны подчиниться этому процессу. Это не что-то, что кто-то другой сделает за нас, но это мой обдуманный выбор встретиться с моей болью и с Божьей помощью и его руководством прийти к победе. Исцеление – это выбор и путь, который мы избираем. Одна из наиболее распространенных ошибок, которые люди делают, которые хотят иметь исцеление, это верить, что консультант сделает все сам, а консультант останется пассивным в этом процессе. Далее следуют необходимые пункты для процесса исцеления от отверженности. И вот я хочу пройти через некоторые эти шаги в исцелении, в процессе исцеления. Помните это дерево, которое мы рассматривали, диаграмму эту? Мы видели на вершине плоды, и мы видели в корневой системе вот эти вот корни, которые повлияли на плоды потом. Чтобы нам пройти процесс исцеления, мы должны идти вниз. И я не могу видеть все, но я прошу Господа, чтобы видеть эту корневую систему. То есть я могу говорить с отцом или с матерью, они еще были живы, когда я проходил процесс исцеления. Но я не знаю некоторые вещи, и я некоторые вещи даже боюсь у них спросить. И Бог, вы знаете, дал мне несколько снов. Потому что я очень искал Его, и я хотел полного своего исцеления. И Он дал мне сны. и Юнис также такой же опыт пережила. То есть мы, если ищем его со всем своим сердцем, мы обязательно найдем ответы на свои вопросы. И вот у меня были сны. И в этих снах это были рассмотрены вещи, которые никогда не обсуждались в нашей семье. Но я как в пазле просто сложил все кусочки, и некоторые вещи стали для меня понятны. И сейчас мы пройдем эти шаги, а потом сделаем небольшую молитву. Но вы знаете, многое из моего исцеления, оно произошло после класса, который я проходил. То есть класс, он просто открыл возможности. И сегодня мы также делаем общее служение. То есть, если было в вашей жизни много отверженности, да, с каких-то ситуаций, продолжайте искать Божьего исцеления. Не только сегодня. Вы со мной? И это будет требовать от вас храбрости и смелости. Знаете, я консультировал очень много людей. То есть, если это представляет собой норму, это выше нормы, может быть, например, прекрасная тут жизнь, все хорошо, и здесь, например, очень много дисфункциональных семей, много отверженности, то есть, вот как бы здесь много чего происходит, и когда... Люди начинают работать над этим, чтобы пришло исцеление. Многие люди, они вот доходят до этой планки, и они так счастливы, что они сюда дошли, и они хотят оставить это все на таком уровне. Но Господь, Он хочет, чтобы мы шли выше, выше и выше. Поэтому никогда не заканчивайте, не останавливайтесь на достигнутом. Помните Иоанна 10:10. Он пришел, чтобы дать нам жизнь, и жизнь с избытком. С избытком. Abundantly. То есть, если вы работаете через процесс исцеления, и вы делаете вот такой прогресс какой-то, дошли до чего-то. Не останавливайтесь до той степени, пока вы не будете там, где Бог вас хочет видеть. Я хочу пройти с вами вот эти шаги, но не думайте, что на этом все заканчивается. Знаете, у меня это затратило несколько месяцев, чтобы думать об этом, чтобы получить эту информацию. И есть несколько вещей, а я все равно еще работаю над этим. Я тоже не превосходный далеко. И вы об этом можете больше узнать, если с Юнис поговорите. Окей. Второе. Значит, первое, найдите корень. Второе, покайтесь. И вообще, это странный вопрос и вечный вопрос. Часто люди говорят, что я должен каяться за то, что произошло со мной в моей жизни, там, из-за кого-то другого. То есть, как бы, нужно здесь каяться или нет? У кого-то есть ответ, почему мы должны каяться? А с чем я сам до сих пор сражаюсь? И одна из моих таких областей, которая до сих пор еще не завершена, там работа, это тогда, когда мы неправильно реагируем на какие-то ситуации. То есть я должен покаяться за то, как я видел себя, и во мне не было чувства уверенности и безопасности. Потому что я на этом дереве, я как бы принадлежу к среднему вот этому ящику. И сейчас я что вижу, когда мне угрожает какая-то опасность, когда я в чем-то не уверен, я проявляю это в каких-то агрессивных эмоциях. То есть я не хочу показаться слабым каким-то, неуверенным, и я проявляю это в гневе. You mean like in anger? And... То есть я проявляю это в гневе, в злости. Как бы я жестко себя веду. И вот где приходит покаяние, потому что на самом деле, если мы сильно были когда-то ранены, и... Получается, что наше какое-то старое поведение, когда мы были под стрессом, оно вылазит опять. Но получается, что когда мы уже приходим к Богу, когда мы во Христе, мы не должны расстраиваться из-за того, что это опять с нами ситуация случается, и нам не нужно проявлять себя вот таким гневливым образом. И я хочу сейчас такой вопрос вас подловить, спросить. Absolutely. Я хочу спросить вопрос. Вы когда-нибудь сами себе удивлялись, когда вы себя как-то вели, а потом думали, это я вообще сделал или нет? Удивлялись когда-то? То есть мы можем быть в процессе исцеления, но мы все равно еще не идеальны. Вот почему так важно, чтобы мы оставались в этом смирении и прощали. Чтобы мы продолжали прощать людей, наших обидчиков, и продолжали каяться за это. То есть, just a second, покайтесь за то, что поверили в ложь, что вы ущербный и нелюбимый. Пример, отец, я каюсь за то, что поверил в ложь, что я не имел никакой ценности, что что-то было действительно дефектное во мне, за то, что я поверил в то, что я мог просто делать все лучше. И номер три, простите, so number three, forgive. И даже если мы, например, получили исцеление от нашего прошлого какого-то, вы думаете, даже если вы получили исцеление, дьявол не будет пытаться привести кого-то или принести ситуацию в вашу жизнь, чтобы снова вы споткнулись? До тех пор, пока мы на планете Земля, у него есть свои агенты, которые будут пытаться и продолжать это делать. То есть это продолжающийся процесс, который проходит, будет происходить. Номер четыре. Очиститесь. Некоторые вещи, которые происходили с нами, когда мы чувствовали себя потом просто запачканными, неполноценными, или, может быть, в зависимости от того, какой образ жизни мы вели, очень важно, чтобы после вот этого покаяния, прощения, мы поняли, что Бог, Он хочет, чтобы мы оставались белыми, как снег. But it's possible only with blood of Jesus, right?
That, yeah. His blood cleanses us.
потому что Его кровь только очищает нас. То есть вот почему мы должны сначала простить себя, потому что если мы не прощаем себя, мы не можем увидеть себя очищенными Богом, прощенными Богом. И наша как бы личность все равно будет продолжать оставаться запятнанной. То есть одна из частей исцеления – это то, что Божья кровь, она очищает нас, и Бог видит нас совершенно чистыми через свою кровь своего Сына Иисуса Христа. Примите новое начало, номер 5. То есть мы должны с вами просто принять и познать, что мы новое творение в Боге. Что все старое, оно осталось там. И все старое прошло, теперь все новое. И теперь уже не просто я живу, но живет во мне Христос. То есть старый Нельсон, он умер. И новое творение поднялось во мне, оно возрастает. И вот следующее, я должен принять себя. Я должен принять себя, что я новое творение в Боге. Для многих из нас, даже хочу сказать, что для всех из нас, которые будут заключаться в том, что сатана будет напоминать о тех вещах, которые происходили с вами. Он будет просто пытаться активизировать в нашей памяти те вещи, которые были неприятны в нашей жизни. И когда он это в нашей памяти будет снова напоминать, и вы уже простили тех людей, вы должны сказать, что я простил этого человека, эту ситуацию, и отдал это на крест. И я сейчас принимаю его очищение. И вот здесь, где вы должны обязательно просить Бога, Господи, помоги мне забыть это. Это вот как бы небольшое, что я хочу вставить. Вы слышали такой термин, который называется клеточная память? То есть память на уровне клеток. То есть память, которая заключена не просто в нашем мозгу, но это также в разных клетках нашего организма. Клеточная память. Например, женщина, которая была изнасилована. А ее память не только здесь. Она также в ее половых органах. И у нее происходит просто воспоминания и все как вспышки того, что с ней произошло. И есть молитвы специальные, чтобы молитва эта распространилась и на клеточный уровень, на клеточную память. То есть это другой уровень также исцеления. И я хочу сказать, что на самом деле исцеление происходит в зависимости от уровня ран, потому что раны могут быть разные. И разный уровень как бы исцеления, он затрагивает больше Божьей благодати. Окей, седьмой шаг. Освобождение.
There,
Вы знакомы вообще с демоническим влиянием в жизни человека, с демонической одержимостью? Слышали такие термины? Мы должны с вами сделать различение, что есть моя собственная отверженность, отвержение. И если ясть у меня отверженность, которая выросла из вот этой всей корневой системы, и через все этапы моей жизни, и как бы на каждом этапе моей жизни у меня эта отверженность все больше и больше накапливалась. Я также могу войти, I can get into, я могу также быть подвержен влиянию духа отверженности. То есть демоническое присутствие, что оно делает? Что оно делает? Оно берет контроль, и оно входит и отвергает все. И этот дух отверженности, он настолько может быть сильным, что человек вообще полностью под его влиянием. И в этом случае нужно только освобождение. Могу дать пример? Go ahead. Это случилось на Украине, кстати. Русская женщина. И у нас были как бы сессии исцеления по разным темам, и женщина пришла. И последняя часть, это было именно освобождение. Вы знакомы с служением освобождения? Yes. И вот мы подошли к служению освобождения. Когда ты работаешь один на один, это одно, но когда ты работаешь с группой большой, это совсем другое. Это большая динамика, и где-то в группе было порядка 60 человек. И мы разбирались с пятью как бы демоническими уровнями присутствия демонов в христианах. Например, дух обвинения. Может быть, вы видели это где-то или в вашей церкви. То есть люди, которые все время обвиняют там других людей, ищут виноватых. Или дух зависти. И человек завидует, кто-то поет лучше, а он хуже. А может быть, вы наблюдали это. То есть общие такие вещи для церквей. И люди иногда, они просто даже не понимают, что за этим стоит дух, за этим стоит бес, который мотивирует их и как бы разжигает это. И один из духов, который очень распространен в церквях, это дух отверженности. Они приняли Христа, эти люди. И они на пути к возрастанию и зрелости, но сатана забросил на них крючок отверженности. И это была жена пастора. И она пыталась быть хорошей женой, но она себя чувствовала больше как коврик при дверях. И она хотела быть идеальной женой пастора, но проблемы были еще с детства. Ее мама, она пыталась сделать аборт, но ничего не получилось, она родилась. То есть ее мать отвергла просто и отвергала ее все ее детство. То есть она просто выживала. И она приняла этот дух отверженности. И когда у нас началось служение освобождения, много людей, они нормально реагировали, но у нее было очень много затруднений в этом служении. И мы приготовили людей, мы сказали, что если это случится, пожалуйста, просто оставайтесь в молитве. То есть некоторые люди, у них как бы было затруднение в том, чтобы освободиться, чтобы просто этого беса изгнать. И мы просили людей окружающих просто молиться, потому что это был именно их момент для освобождения. И я подошел, я спросил разрешения. И я стал говорить к ней просто. И мы просили, говорили людям, вы не обижайтесь, не расстраивайтесь, потому что что-то в вас есть внутри, что надо изгнать. Yes, yes. То есть видели ли вы служение освобождения? И я говорил просто этому духу отверженности. И они понимают английский, для них без разницы. И я просто как бы от него не отвязывался и говорил к нему. И она просто схватила меня вот так вот. Потому что это так, этот дух, он проявлялся. Я сбросил ее руки. И я продолжал говорить, пока мы не разрушили это. И она получила свободу. И она вернулась в свою домашнюю церковь. И там люди стали просто говорить, что с тобой произошло? Потому что она была совершенно другим человеком. И то есть она была в служении, и просто дьявол, он забросил этот крючок. То есть, может быть, ну, как бы, он дал пример этого. Он говорит, что, может быть, этого нету, но это говорит о том, насколько далеко отверженность может зайти в человеке. Вот что я предлагаю сейчас сделать. То есть вы получили как бы общее представление о отверженности. Может быть, у вас есть немножко, у вас есть больше. Всех по-разному. То есть мы с вами пройдем через общую молитву сейчас. Но в зависимости от того, какой ваш был жизненный опыт, то есть я вас очень ободряю искать Господа, потому что если вы даже на таком уровне, продолжайте двигаться, продолжайте искать Бога и просить, чтобы Он вам показал, где, что и как в вашей жизни может нуждаться в этом исцелении. Чтобы было полное исцеление. I have just one prayer for choosing life, yes. Okay. Потому что дьявол так делает, что некоторые люди, они даже уже и жить не хотят. Из-за этой отверженности они не хотят дальше жить. потому что их жизнь на самом деле настолько как бы болезненна уже. И то есть они эмоционально, они просто онемели внутри. И они просто вот двигаются, существуют, знаете, и все. И первый шаг перед тем, как сказать эту молитву, и просто соедините это с верой и с уверенностью. И вы начнете начальный уровень исцеления своего. Вопросы перед тем, как мы сейчас к этой молитве перейдем. Мы хотим, чтобы все понимали, что происходит.
Let's start. And then when we're finished, I'm going to just do a couple little things in shame. But let it reach closure on this first.
Okay.
All right.
Okay, I'm going to read, right?
Yeah, and it's nice that people join you so that they have an audible prayer.
Давайте все вместе просто прочитаем эту молитву. Господь, я признаю, что я не выбирал эту жизнь. Я бы никогда не выбрал мои обстоятельства, мою семью, мой характер или мое тело. Я не понимал и не ценил то, как Ты меня образовал. И определенно я никогда бы не выбрал прийти в боль этой жизни. Я исповедую, что я злюсь, сознательно поверив, что Ты мог бы поступить со мною лучше. Я судил мою семью и власти за нехватку способностей, мудрости, отзывчивости. Игорь, вы нашли эту молитву? И я судил Тебя за то, что Ты создал меня с недостатками. Я вижу, как другие ранили меня, и я решаю простить. So I decide to forgive, and we have to say, who reject us, right? То есть все, что было вот в этой коренной системе этого дерева, что мы смотрели, все, кому у нас есть это непрощение и претензии, мы просто говорим. И я решаю простить, просто называйте тех людей, которые отвергли вас. Я знаю, что я ранил тебя, не принимая твой дар семьи и жизни, даже несмотря на то, что я не ощущаю себя даром. Так же, как я не чувствую благодарности за жизнь, верую я выбираю принять себя и жизнь, которую ты дал мне, как благословение для тебя и для других. Иисус, я выбираю жизнь. Помоги мне продолжать выбирать тебя, выбирать быть здесь. Господь, я прошу Тебя открыть мои глаза, чтобы видеть дар жизни. Высвободь меня в эту жизнь с избытком, которую Ты обещал, в эту радость, которая приходит от познания, что я дивно сотворен и являюсь благословением для Тебя и для моей семьи и для друзей. Помоги мне познать изобильную радость, которая приходит от приближения к предназначению, которое Ты запланировал для меня. Веди меня в радость моих birthright, birthright, the blessings of my inheritance. В радость наследия, которое ты дал мне при моем, как бы, при том, как ты меня творил, да. Вводи меня радость изначальную. И он хочет сейчас сказать, как бы, запечатывающую молитву такую. Господь, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за верность Твою. И мы благодарим Тебя, Иисус, что Ты пришел, чтобы понести наши боли и все наши немощи. И ранами Твоими мы исцелились. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты наполняешь нас жизнью Своей. Просто замени все эти раны, которые нам были нанесены, раны отверженностью, полнотой жизни Своей. Господи, принеси новую жизнь в нас. Сделай нас новыми. Заполни нас радостью Своей. И все, что сатана украл от нас, мы благодарим Тебя, что Ты все это восстанавливаешь в 7 раз. И пусть Твоя, просто благоволение Твое будет на нас. И Твои благословения, они просто изливаются на нас. Отец, и мы открываем сейчас свои сердца Тебе. Все то, что скрыто, все то, что спрятано, принеси это на свет Твой, чтобы мы получили полное исцеление. И мы благодарим Тебя за Твою нескончаемую любовь к нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Как чувствуете себя? Олег. Моя жизнь, она была наполнена просто жизнью отверженности. Обычно во время проповеди о отверженности я даю всегда свидетельство, но он меня не спрашивал. Но, тем не менее, может быть, когда-то в будущем я дам свое свидетельство, потому что вам нужно услышать, как Бог меня исцелил. Thank you.